И спустя время, вот которое прошло, 100% я убежден, так бы и было. Нам пригрозили, что с Европейским, а с Евросоюзом, чтобы вы знали, мы сегодня торгуем чуть больше, чем с Россией. Это миллиарды долларов. И когда нас Россия вытеснула с рынка, Евросоюз это не посмел сделать, хоть они нас квасили по полной программе и мочили, как у вас принято говорить. Но сказали, что расчеты в евро и в долларах забудьте. Ну и что делать государству? И мы начали думать, искать выход. Если хотите знать, мы золотовалютные резервы, часть их, тогда перевели в российские рубли и в юани. Ни одна страна этого не делала, только мы. Мы знали, что это может плохо закончиться. И с целым списком возможных бед и несчастий, которые могут обрушиться на Беларусь, я встретился с вашим президентом в Сочи. И мы обсуждали эту проблему, вот где он ссылался, что я торжественно обещал, если хотите, мы тут опубликуем закрытое это совещание. Я и не отказываюсь, и сегодня не отказываюсь. Но я ему сказал, вот последствия, мы их просчитали. Вы готовы, господин президент, разделить, дорогой друг Дмитрий Анатольевич, с нами эти последствия? Вы готовы подставить свое плечо? Дословно. Ну, Александр, давайте не будем торговаться. Это одна тема, а это другая. Спасибо. Тема закончена. Если для вас это одна тема, а это другая, продолжения разговор не имеет. Знаете, он далек был от этих проблем, а я 10 лет живу в этой проблеме. Когда меня то слева, то справа шпыняют и напрягают. Что такое закрыть расчеты в долларах и евро? Обвалилась вся экономика. Ничего продать не можем. Закрыто. Все, вот на этом пространстве. Так это я только один крайний вариант называю. А их было куча. И Россия не готова была здесь подставить свое плечо. Ну, в конце концов, хоть бы пообещали. Поэтому на этом закончился наш разговор. И меня в этом упрекать не надо. Но если хотите, упрекайте. Но я вам сказал правду, как это было. Это не то секретное закрытое совещание. Ему нельзя было вообще об этом говорить. Потому что единственный на том совещании, кто поддержал после этой войны, в скорости после этой войны, Россию, был я. Вот пусть, если уже он хочет, пусть опубликует все содержание, мое выступление пусть опубликует. Да и всех пусть опубликует. А еще посмотрели, какой вид он имел за столом, когда мы сидели. И когда только единственный человек ему протянул руку. А может быть и не надо для России, чтобы мы признали Осетию Абхазию. Может надо вот этот повод, чтобы нас где-то наклонять. Ну уж слишком он, простите меня за нескромность, этот Лукашенко взорвался и авторитетен в Беларуси. Надо его опустить ниже колена, а для этого надо иметь факты. А. Предатель. Б. Не признал то это. В. Саакашвили выступил на белорусском телевидении. Я вообще жалею, если вы не видели это интервью. Я первый раз вижу таким Саакашвили. Это больше были сигналы российскому руководству, типа того, что мы виноваты, но давайте выстраивать отношения. Мы же не упрекаем россиян, когда они интервью дают Обаме, которая нас мочит по полной программе. Вы выстраиваете отношения? Выстраиваете. Так мы даже не выстраиваем. Человек дал 7 минут интервью. Ну и что, вы послушайте сначала, что там. Ну что, все время будете и дальше воевать? Все равно когда-то надо налаживать эти отношения. Ну и используйте в этом плане Беларусь или Лукашенко. Мы готовы пройти какой-то путь. Там же Саакашвили не один. Там же есть грузинский народ, с которым вы жили в одном государстве, где вся, каждый метр полит русской кровью в войне за эту Грузию. когда Россия и что империя защищала свои интересы. Нет, вот надо крепать, надо долбать до победного конца. Это дело российского руководства. Поэтому не наша вина в том, что мы поступили таким образом. Абсолютно не наша в этом вина. Я вам скажу откровенно, МВФ нам выделило, Петр Петрович, после этого 3,8. Россия нам выделила в этот кризис ничего. И для погашения долгов 1,5 миллиарда, когда цены подняли на газ, под 7 или 8% годовых. МВФ под 2,5 или 3%. Чужие враги. И не дай бог бы не было этих кредитов после заявления Кудрина, который великий деятель приехал сюда, наляпал в средствах массовой информации, что завтра Беларусь обрушится, и народ побежал в обменники. Хорошо, что у нас был этот запас. Бегите, забирайте деньги. За день 300 миллионов долларов денег выкачали из банков. Я говорю, хорошо, что был этот запас, благодаря не России, а МВФ. Я потребовал объяснений, мне президент говорит и премьер. Ну вы знаете Кудрина нашу, ну Алексей же вот он может все. Я говорю, пожалуйста, в России, что может, то вы его и терпите. Но сюда приезжать, на союзный совмин приехал деятель и раскричался. Это наше счастье, что у нас вот скудные эти еще были резервы, и мы выбросили на рынок. Правда, люди потом и вернули свои деньги. Просто панику организовал. Поэтому мы должны видеть, и вы должны видеть, что Беларусь надо сохранить. Ее нельзя развалить. Ее нельзя наклонить, как Кыргызстан, настолько, чтобы там что-то случилось. Ну, кстати, это невозможно в Беларуси. Абсолютно невозможно. Совсем другой народ. Поэтому параллели здесь проводить не нужно. Нужно конструктивно выстраивать отношения. И на этом конструктиве Россия здесь будет иметь все. И дружественную страну, и дружественный народ, и проводника той политики, которая нужна России. Только не надо шпынять, наклонять, через губу говорить там, разговаривать и делать нас народом второстепенным. Это, конечно, мы не воспримем, и это для нас, в общем-то, неприемлемо. Тогда я вообще как президент здесь не нужен.
Это правда. Уважаемый Александр Григорьевич, даже за наш короткий, в общем-то, визит мы, я считаю, успели увидеть прекрасный пример того интереса, который Китай, вторая экономическая сверхдержава мира, проявляет производственно-кооперационному и технико-технологическому сотрудничеству с Беларусью. Как вам видятся дальнейшие, не скажу даже перспективы, я позволю себе скаламбурить, горизонты белорусско-китайского экономического, а может быть и не только экономического сотрудничества? Спасибо.
Олег, спасибо за этот вопрос. Скажу больше, что наши отношения с Китайской Народной Республикой имеют характер стратегических отношений. У нас прекрасные отношения с Китаем. Достаточно сказать, что в преддверии тех выборов, 5 лет назад президентских, тогдашний президент Китая Цзян Цзимин приехал и в открытую, в пику Западу Америки, поддержал и меня, и Беларусь. Специально приехал сюда. Я думаю, что нам надо ценить такое отношение великого Китая к Беларуси. Вот такой факт. Это во-первых. Но это не главное. Некоторые высказывают озабоченность в России отношением Беларуси с Китаем. Вот китайцы сюда, могут возникнуть какие-то непонимания, опасность россияне видят в этом, они идут с инвестициями. Я должен сказать, что на сегодняшний день, если взвешивать инвестиции Китая и России, то Россия, наверное, не на порядок, а на несколько порядков объемы инвестиций, собственности здесь больше, чем в Китайской Народной Республике. Но Китай активно идет на белорусский рынок. И мы этому рады. Только последняя договоренность. Китай выделяет нам 1 миллиард льготных кредитов под модернизацию нашей энергосистемы, так?
Три проекта – это строительство взлетно-посадочной полосы и две электростанции крупных.
Две электростанции. Это льготный кредит. И 15 миллиардов выделены еще кредитов зарезервировано. Это несколько десятков проектов. 15 миллиардов. Мы что, должны отказаться в этой ситуации от этих кредитов? Нет. Нам они выгодны. И что плохого? Мы СВЧ печи не производили. Мы пылесосы в таком объеме не производили. Вообще всю белую бытовую вот эту линейку техники, кроме стиральных машин и холодильников, по-моему, мы мало что производили. Они готовы здесь разместить на десятки миллионов штук производство вот этой техники. И вот это первый проект, можно сказать, ну, пилотный проект. СВЧ печи, потом пойдут пылесосы, потом что там еще мы...
Сосы, кондиционеры, нагреватели, это вся линейка белой техники.
Вся линейка. Спасибо. Они у нас ничего не просят. Они попросили возможность инвестировать или в действующее предприятие, или же построить здесь. Стройте. Платить налоги. Дополнительно. Поэтому не надо России в этом плане напрягаться. Мы для России не закрыты.
Белгородская правда. Белгород, клинику. Александр Юрьевич, это край, где работают успешно ваши белазы 200-тонные в карьерах. И где на полях работают Беларусь, МТЗ-82, трактора. Я хочу поздравить вас со вчерашней крупной победой БАТЭ. Великолепной победой, да, с лидерством в Лиге Европы. И вопрос, если можно. Известно, что вы находите время для встречи каждой делегации, прибывшей из России. Это что? Вот такая традиция хорошая? Или это метод вот, решения сложных вопросов? И еще один вопрос, если можно. После того, как в России была выстроена жесткая вертикаль власти, и губернаторов начали назначать в Кремле, изменились ли отношения Беларуси к нашим регионам? И как вы оцените эффективность вот этой вертикали? Спасибо.
Что касается встречи, я хочу, чтобы вы понимали, но она не совсем бескорыстная. Вы делаете, не просто связываете воедино наши народы и наше государство, вы очень полезно выполняете роль, играете роль в нашей экономике. Люди видят, люди слышат там. И они идут на сотрудничество с нами. Они же вас считают. Вы показываете, кое-что фотографии размещают. И все видят, ага, дай-ка я поинтересуюсь. Ну, тот, кто занимается бизнесом, там что, на самом деле так или нет? И приезжают после вас сюда. Приезжая, они видят то же самое. И мы всегда, почти всегда заключаем с ними договор. Что касается вертикали. Россия не Беларусь. Одно дело в Беларуси назначить губернатора Брестской области, я каждое утро вижу, что там происходит. Другое дело в Москве назначить губернатора вот той вот нашей дальней-дальней губернии Приморского края, Хабаровского и так далее и тому подобное. Есть разница? И сегодня это уже дает сбой. Спустя время, прошло время, уже убедились. Тогда думали, что это будет... Вот единство некое России. Ничего подобного. У каждого губернатора, назначенного или отстраненного, есть своя позиция, есть свои мозги, есть свои эмоции и убеждения. И то, что ты его назначил в Минске или в Москве, это не значит, что он абсолютно твой и он надежный. Считаю, что в России губернаторы и руководители должны избираться, но президент железно должен иметь основания, не только потому, что он, и не столько, и не потому, что он тебе не понравился и потерял доверие, ни в коем случае, а именно основания криминального характера, коррупционного, еще там как-то, он должен иметь право его отстранить от должности. Но избирать в России, вы к этому придете, должен народ. Слишком большая специфика регионов. Слишком большая.
Смоленская газета.
Александр Шилкин, Смоленская газета. Александр Григорьевич, как вы прокомментируете отставку мэра Москвы Лужкова, с которым, как известно, у вас сложились очень хорошие отношения? Спасибо.
Вы знаете, у меня не только с Юрием Михайловичем Лужковым хорошие отношения. У меня с очень многими большими политиками России хорошие отношения. Юрий Михайлович, не просто у меня с ним хорошие отношения, это мой друг. Мы друзья давние, и от того, будет он завтра каким-то большим политиком, вчера он был мэром Москвы, а сегодня нет, наши отношения ни в коем случае не изменятся. Он был и останется моим другом. И у нас будут такие же отношения, как до этого, если он этого захочет. Думаю, нет никаких оснований, чтобы у нас испортились с Юрием Михайловичем отношения. У нас отличные с ним отношения. И то, что он сделал для Беларуси, и что мы пытались сделать в ответ Москве, это не перечеркнешь. Это не выбросишь. Поэтому вот сегодня я подписал ему искреннее дружеское письмо. Завтра пошлем его. Сегодня мы его пошлем, туда он его получит. Письмо поддержки. Жизнь на этом не заканчивается. Он многое сделал, я понимаю его обиду. Знаете, когда человек прожил такую жизнь и для России сделал немало, и все этим заканчивается, это не очень приятно. Я его понимаю. И то, что вы ему там вину ставили, его бизнес, его жены, так я вам скажу откровенно, что не будет его жена заниматься этим бизнесом, а вдруг будет жена другого заниматься. У вас же жены занимаются всех политиков бизнесом. Если вы хотите это пресечь, сделайте это законодательно. Ну, законом не запрещено. Поэтому не надо педалировать там на семью, на жен, как будто Лена начала заниматься вчера бизнесом. И это увидел ваш президент и снял его с должности. Или не выстроили отношения. Слушайте, бросьте вы. Это настолько хитрый, умный и талантливый политик, что он себе бы никогда не позволил не выстроить отношения с Дмитрием Анатольевичем. Более того, уже подставляюсь, скажу вам честно, у меня мнение о Дмитрии Анатольевиче было совершенно иным, и я его высказывал Лужкову. Он прекрасного был мнения о президенте. Он так говорил, наконец-то Россия получила порядочного человека. Это совсем недавно было. Так как нельзя выстроить с таким человеком отношения? Не в этом дело, и вы это знаете. Москва слишком много для России.
Кредо очень полезная газета.
Добрый день. Ну, завели вы нас, честно говоря. Вы знаете, говорят, в плохом много хорошего, взять не умеем. Чувствуем политический жим. Чувствуем, политики судачат, а экономика работает. И вы ищете новые рынки сбыта. Это, наверное, правильно. Я вот в Красноярск уезжаю без сувениров, без продукции. Почему? В Красноярском крае есть торговый дом, совместное предприятие сделали. Есть косметика, есть трикотаж, в общем, практически все, и ребенку поиграть тоже есть. Поэтому как бы у нас вот это существует. Вот глядя на экономику уже трижды, да, вот здесь побывав, я только сожалею об одном, что нашего президента батька не назовут. Царем да, а батька нет. Вопрос мой такой. Вы знаете, российские законодатели всегда хвастают, что законы у них лучше, чем в Беларуси, но выполнение законов в Беларуси намного выше. И поэтому, вот, понимаете, нам ничего не нужно, нам нужно только выполнять закон в России. Вот приняли законы, выполнять, и тогда, наверное, союзное государство давно было бы построено именно с конкурентоспособной экономикой. И такого джина из бутылки коррумпированного мы бы попридержали, я думаю. И вот скажите, как вести диктатуру закона? Вот ваше видение.
Ну, вы очень правильно сказали. Надо ввести диктатуру закона. Во-первых, самому исполнять закон. Если вы говорите о коррупции, то самому прежде всего не брать, не красть, не пилить, не распиливать, не косить капусту, как у вас говорят там, или еще как-то. Все по элементарным. Не надо это гиперболизировать и считать, что это что-то там космическое. Все в элементарном. Делай, как я, к примеру. Закон надо соблюдать самому. Хотя, я считаю, недавно я об этом публично сказал, выше закона или рядом с законом должно быть такое чувство, как мораль и справедливость. Все в законе не пропишешь. А вот что справедливо, несправедливо, наше общество, наши люди знают точно. Поэтому там, где это не прописано в законе, и где, знаете, иногда бывает и так, справедливо сделать.
Телерадио компания «Эксис», город Рязань, Евгений Зырин. Господин президент, ну, хотелось бы вначале сказать, что Рязанская область в этом году очень сильно пострадала от лесных пожаров, и поблагодарить ваших ребят, белорусов, которые помогали нам тушить эти пожары. Ребята действительно работали самоотверженно, у нас даже в интернете люди на форуме собирались, узнав об их скором отъезде, какие-то подарки организовать, там медали за спасение мещеры. Действительно, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить от имени вот людей, которые там жили в этой мещере. У меня самого семья жила, белорусских ребят очень хорошо работали, самоотверженно, действительно людей спасали, деревни спасали. А вопрос, вот исходя из того, что услышал на пресс-конференции, сейчас у меня возникло ощущение, что в российско-белорусских отношениях на высоком уровне тоже начинает какой-то пожар пробиваться. Это только мое ощущение, или это так на самом деле, и что все-таки может потушить этот пожар?
Ну, спасибо, во-первых, за оценку действий наших ребят. Честно говоря, я от единственного, наверное, впервые слышу такую оценку. И нам, конечно, удивительно было. Мне не обидно, нашим людям обидно, когда вы так благодарили на центральных каналах Италию за вертолет, который прислали, Азербайджан за вертолет или еще за что-то. Но наши там 150 с машинами, вертолетами работали, ни слова. На центральных каналах. Поэтому я и говорю, что вы первый человек, который действительно, как русский человек, от души сказали о работе наших людей. Что касается наших отношений, я уже об этом говорил. Пожара пока нет. Но отдельное возгорание существует. Будем тушить вместе с вами.
Так же сложно, как рязанские леса, да?
Да, но мы не будем инициировать эти возгорания, я вам обещаю. Мы не будем.
Андрей Бурцев, Пятый канал. Александр Григорьевич, вот как вам кажется то, что Москва называет приведением ценные энергоресурсы к рыночным в Белоруссии? Это действительно чисто рыночные отношения или в этом есть какое-то посягательство на белорусский суверенитет? И второй вопрос, он касается выборов. Вот комментируя итоги выборов 2006 года, вы сказали о том, что для того, чтобы они были признаны Евросоюзом, я не знаю, иронизировали вы или нет, вы сказали, что их пришлось фальсифицировать
меньшую сторону. Нет, не иронизировал. Это была правда.
Пришлось сделать меньше, да?
Да. Вот, имея в виду... 96 или 7% до 87 или сколько там было.
И вот имея в виду будущие выборы, вы уже определили себе тот барьер, который вам...
Да, определил. Uh-huh. Мне хотелось бы, чтобы за меня проголосовало 2/3 населения. Это конституционное, можно сказать, большинство населения. И тогда это высочайшая степень доверия. Если за меня проголосует 70-75% населения, не надо, как 95 или 7 было в прошлый раз, это будет очень хорошо.
А вы уже такие задачи формулировали по выборному штабу или
другому? Сказал так, что если люди будут идти и голосовать за Лукашенко, то вы их, пожалуйста, на пороге не держите.
И относительно вот цен на энергоресурсы, есть ли в этом что-то личное со стороны Москвы, или это действительно, как они говорят, это приведение просто к рыночным ценам?
Ну, это их товар. Мы это понимаем. Они хотят этот товар продать таким образом. Ну какая здесь рыночная цена? Рыночная цена устанавливается за счет спроса и предложения в результате конкуренции. Какая здесь цена? Нам приходят и говорят, цена будет такая. Мы говорим, да нет, это нелогично, это приводим массу доказательств, в том числе цены, которые я вам назвал в Европе. И задаем вопрос, ну почему у вас доходность «Газпрома» в Беларуси выше, чем в Германии? Чем мы это заслужили? Ответа нет. Это монополизм. Какие же это рыночные отношения?
Газета «Восточно-Сибирская правда».
Здравствуйте, Александр Григорьевич. Я вижу, у вас работают, отлично работают, активно работают, развиваются промышленные предприятия. Я посмотрел данные по лесу. Лесными культурами вы восстанавливаете, вот у нас леса в 6 раз больше, но лесными культурами, то есть посадка леса, вы ежегодно восстанавливаете в 6 раз больше, чем у нас в Иркутской области. Хотя и горит леса у нас больше, и вырубается многократно больше. Вот я хочу, чтобы не официальные цифры, и, может быть, ну и как президент, и как человек, вы сказали, вот ваше отношение к лесу, вообще к русскому лесу, к российскому лесу, у вас, слава богу, система сохранилась советская, она была лучшей в мире, лесоводческая система. Ваше отношение к лесу и к природе вообще, лично, если возможно.
Самый важный вопрос. Как человека и президента, у меня особые счеты и отношения к природе. Я вырос в природе. Из леса кормилось туда население. Пусть это уже после войны было и так далее. 60-е годы. Лес для меня это все. И вот приезжаю в деревню, иду и думаю, и какое счастье, что мы вот это все сохранили. Вот она вода, вот лес, вот это природа. Это великое дело. Мы не разрушили систему, которая была. Мы ее усовершенствовали. Потому что, знаете, в чем, насколько я понимаю, недостаток ваш? Не надо было в аренду отдавать лес. Это хуже, чем собственность. Ну что, арендатор? Не мое. Вот я арендую, выпилил, вырез, продал, не заплатил ничего государству. А для меня потом лучше пусть оно и подождется. Пусть царит, там все спишем на это. Что не так? Может быть и так. Я не говорю, что это так. Но аренда это же вообще хуже, чем в государственной собственности. Ладно бы уже частнику отдал со всей ответственностью и спросил. И второе. Знаете, я много слышу. Да, надо законы принять, возродить, федеральный там надзор и прочее. Ну и что? Мы возродили федеральный там надзор, службу, и что? В стране должен быть порядок, понимаете? Ибо будет, как девушка это сказала, закон есть, но его никто не соблюдает. Можно не по закону, смотря сколько заплатишь. Порядок должен быть, вот это главное.
Волгоградская правда.
Александр Григорьевич, в этой поездке мы увидели такое идеальное государство, где предприятия процветают, улицы чистые, власть понимает людей, нет преступности. Как нам сказали, на всю Минскую область всего 9 наркоманов. Но не является ли это такой глянцевой стороной нашей поездки? Какие все-таки проблемы есть в вашей стране, где подвох иными словами, ну, если не касаться внешней поездки?
Вы знаете, Оля, если вам так сказали, это вранье. И наркоманы у нас есть. Куда они делись? У нас не идеальное государство. Наше государство не может быть идеальным, потому что оно не может себя самоизолировать, даже если в хорошем смысле слова. Как мы можем защититься от этого? Рядом Россия, через Россию поток всей этой гадости, начиная с Афганистана, разворошили там все в Азии. И этот поток мы же на ОДКБ, когда собираемся, первый вопрос это этот. Ну как мы от этого можем быть застрахованы? Страшная проблема пьянства. Ну как мы можем меньше пить, чем россияне? Один народ, пьем так же, как и вы. Есть похуже, я публично, если вы иногда включите Беларусь ТВ, там спутник, вы увидите мою реакцию, и мы показываем эти развалюхи. Но их, если остались единицы на пальцах, можно пересчитать. Через 5 лет, я вас вот приглашаю, в том числе через 5 лет к нам, вы нашу страну не узнаете.
Гость телерадиокомпании «Чуваш» Анжелика Кириллова. Инициативные группы вот начали сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты. Ознакомились ли вы со списком вот инициативной группы и кандидатов? И как вы оцениваете потенциал тех людей, которые сделали первый шаг для участия в президентских выборах?
Ну, во-первых, у меня инициативная группа очень большая. 843. 8400. Что-то там 3. 8000. Самая большая у нас у либерал-демократа. Ну, это как у вас Жириновский. 10,5 где-то тысяч. У меня второе место. Ну, у некоторых поменьше там. Но надо не меньше 100, по-моему, инициативная группа, чтобы зарегистрироваться. Их сколько? 17 осталось кандидатов? 17? 17. Было 19. 17 осталось. Наверное, не зарегистрируют, потому что не было инициативных групп. У кого там 10 человек, я смотрел это. Но я не анализировал. Ну, во-первых, свои списки я подписывал, ну, если их 8 тысяч, я попросил, чтобы они с места, ну, сами заявили желание, написали 8 тысяч. Ну, я же не буду говорить, вы мне не надо. Ну, 8 тысяч, так 8 тысяч. Ну, если бы еще и попросил 20, так и 20 бы там начальники помогли собрать, он мне хватит 8 тысяч. Поэтому я свои списки видел, я их подписывал. Но, конечно же, я не помню, и многих людей не знаю из этих 8 тысяч. Что касается списков инициативных групп других, если я правильно вас понял, абсолютно не знаю даже. Абсолютно не знаю ни людей, и мне сейчас не до этого, не до анализа этого. И чтобы вы абсолютно поверили в то, что я говорю в плане вот этих выборов, вы поймите одну простую вещь, что если я буду очень интересоваться всеми этими процессами и в них влазить, я буду только раскручивать своих оппонентов. Понимаете? Поэтому я не первые выборы так провожу. Я занимаюсь своим делом. В плане у меня год тому назад или полгода поставлена эта пресс-конференция. 19-е повышение размера заработной платы за пятилетку, да? За пятилетку. 19-е. Да, мне говорят, это перед выборами повышение, но извините, это 19-е, в этом году 4-е. Поэтому не надо меня упрекать, я работаю спокойно, я никогда не покупал избирателей, мне это не надо. На сегодняшний день мне это не надо, думаю, что и до выборов. Мы так дойдем спокойно. Я не стараюсь делать что-то, что выходит за рамки моей обычной работы вот в эти 5 лет. Потому что мне это не надо. Это будет раскрутка моих оппонентов, не больше. Ну, а им мы ничего не запрещаем. Идите. Идите, собирайте, где хотите, подписи. Я боюсь, что придется кому-то помогать. Все, кто хочет, чем больше, тем лучше.
Газета «Невский край», Василий Шалатов. Уважаемый Александр Григорьевич, большинство из моих коллег предваряли свой вопрос рассказом о тех явлениях, которые увидели в Белоруссии, рассказывали о болевых моментах, какие есть в России. Ну и у нас получается разговор, как будто дети с батькой разговаривают, с отцом своим. И вот мне кажется, что хотелось бы услышать, и как живет наш батька, белорусский батька, как строится его типовой рабочий день и как он отдыхает. Спасибо.
Вы знаете, я думаю, не буду оригинальным, если я начну рассказывать о своей жизни и работе. Во-первых, у президента и России, и Беларуси такого понятия, как вот рабочий день, нет. Почему? Потому что у меня нет заместителей. И у вашего президента, вице-президента нет. Допустим, если ты в отпуске, ты можешь переложить обязанности на кого-то. У нас по Конституции, у вас и у нас это не предусмотрено. Поэтому, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, ты всегда президент. Главное, это то, что ты должен научиться жить в стрессовой ситуации. И она тебя сопровождает всегда и везде. Ты ложишься спать хорошо, если отключишься. Или ты идешь на тренировку, там в хоккей играешь, там то можно отключиться на какое-то время, потому что в игровых видах ты особо тебе не дадут там подумать. Большой отдельный вес у меня в жизни занимает спорт. Спорт не только для того, чтобы просто нормально выглядеть, это тоже важно, но и без вот этого вот подстегивания организма, без спорта невозможно работать. Голова всегда загружена. Это очищает. Но потом ребенок растет, его тоже надо учить. Ну, уже так, я иду на тренировку хоккейную, ему коньки одеваю, бегай рядом. Я там иду мимо, мяч схвачу, там, на футболе он немножко разбирался, на баскетбол. Но это эпизоды уже, на это не хватает времени. Ну и все, и такая скучная жизнь. Вы не думаете, что у меня веселуха там. Встречи, визиты, поездки, разговоры. А больше всего я люблю поездки к людям. Вот где вы бывали, допустим, я приезжаю, что-то новое там, какой-то новый сорт создали, новое предприятие открыли, по-новому стали работать. Я там отдыхаю и успокаиваюсь. Я, бывая там, думаю, что не все так плохо в этой жизни. И что-то мы сделали. Это для меня, это вот все годы, что я работаю, это для меня главное. Побыть у людей, это действительно успокаивает. Ну и люди меня, в общем-то, жалеют. Вот я на белорусов не могу обидеться. Они так шедяще ко мне относятся. Знаете, других могут там костылять и прочее. Они меня жалеют. И я им за это благодарен. И, наверное, все-таки я этого заслужил. Потому что кроме людей у меня больше нет никаких интересов.
Великий дякую. И поспеху вам у работе. И головное здоровье.
Дякую вам, великий, за чудовную белорусскую мову.
Газета «Челябинский рабочий».
Благодарю вас. Газета «Челябинский рабочий», Андрей Сафонов. Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот вас как сильного человека не тревожит тот факт, что за 16 лет не созрел адекватный политик, который реально, эффективно может побороться с вами за власть? Ведь может сложиться такая ситуация, когда вам придется уйти по объективным причинам, например, в силу возраста, Белоруссия просто вообще останется без сильного лидера. И в связи с этим, какой принцип смены власти вы считаете для своей страны наиболее приемлемым? Скажем так, российский образца 99-2008 годов, западный, либо какой-то еще? Спасибо большое.
Вы знаете, я не знаю, как будет завтра, когда я не буду президентом, поэтому я не буду тут перед вами рисоваться. Но я вам скажу, как я сейчас это понимаю. Я не хочу оскорбить своих людей. Они в меня, ну, верили и, наверное, верят. Просто очень сильно верят. Поэтому забудьте эти разговоры о том, что я готовлю своих сыновей или там старшего сына как наследником. Это не Россия. Никакого наследства и по наследству власть никто передавать не будет. Я еще раз говорю. Я вам говорю так, как я сегодня это понимаю. Я вам говорю честно и искренне. Я не хочу, чтобы мои дети были в Беларуси президентами. Не хочу. Я наелся, и моим детям из-за меня хватило этого президентства. Знаете, вы воспринимаете, я где-то так уже говорил, президентство как царство. Вот сел и царствует. Я это воспринимаю как работу. Жуткую, напряженную, дикую работу. Да, конечно, я же человек, я понимаю, я горжусь тем, что я президент. Я горжусь, что именно меня избрали президентом. Но это вот только от того, что приходится делать. Это как к нормальной работе отношусь. И это очень тяжелая работа. Поэтому не надо на это так смотреть, что это вот великое что-то, это обязательно схватить и по наследству передать. Я к этому так не отношусь. А право выбора за народом мы сохраним. В конце концов, если уж я нормально буду уходить, а не под палками народа или АТУ, то мы найдем Прокоповича, Семашко, Петрова, Сидорова. Это очень крепкие люди, и у нас их немало. И я могу за них слово замолвить и сказать, что люди, вы смотрите, вот этого человека, если вы мне верите, поддержите этого, но не больше. Я так сегодня думаю. Может, мое мнение поменяется через полгода, когда страну начнут на части разрывать. Я вынужден буду принимать какие-то радикальные решения. Но я этого не хочу. Упаси меня, Господь. Потом вы еще что-то спрашивали. А, что, не вырастили? Неправда. Неправда. У нас есть очень много сильных людей в стране. Очень много. Но, вы знаете, если он сильный министр, премьер-министр, это не факт, что он будет президентом. Запомните вот то, что я вам скажу. Президентами не становятся. Президентами рождаются. Вы можете со мной не соглашаться, но просто приобрести качество президента, если у тебя нет вот этого природного стержня, это не президент, это будет менеджер. Нанятый народом.
Брянский рабочий.
Александр Григорьевич, для меня открытие политика с большой буквы Лукашенко началось давным-давно с вашего выступления во Владивостоке. Помните, наверное.
Во Владивостоке?
Это во Владивостоке.
А вы как это?
Это еще когда-то при Ельцине. Я вот помню, я тогда слушал...
Я летел с Японии. И
вот я помню, слушал это выступление, у меня возникла такая мысль, если бы я, вот у вас одно отношение к Ельцину, у меня другое несколько, если бы я от своего российского президента услышал хотя бы десятую долю той боли, которая звучала у вас о России, я бы пошел за тем президентом в огонь и воду. Вот сегодня я, ну, с удовольствием признаюсь, сколько лет прошло, я по-прежнему так же думаю, вижу у вас ту же боль за Россию. Спасибо вам за это, спасибо, наверное, от всех нас за то, что вы нас собираете, за то, что вы даете донести эту возможность такую нам. И надеюсь на то, что вы еще отметите за хорошую организацию и ваших работников пресс-центры, и в посольство, и здесь на месте. Спасибо вам огромное.
Вот то, что вы сказали, это дорогого стоит. Знаете почему? Почему? Потому что такие заявления, они от души. И такие люди, которых в России миллионы, они не дают возможности мне и другим делать плохо для России. Понимаете, у нас говорят, кинь там вперед, сзади найдешь, или наоборот, не знаю как. Ты человеку с добром, и у него не будет возможности сделать тебе зло. Я вот придерживаюсь этого богословского, славянского нашего принципа. И вы не переживайте. Вы не переживайте, я не могу, если бы даже захотел, поменять свою политику. Не могу. Это смерти подобно. Потому что я пришел к власти, неправда говорят, что пророссийский Лукашенко пришел к власти. Я пробелорусский пришел к власти. Но я считал и считаю, что мы один народ. То, что болит у России, болит в Беларуси. То, что болит в Беларуси, болит в России. Неважно, как там сегодня это интерпретируется людьми, которые временные. Мы временные. Медведев, Путин, я, мы временные. Мы приходим и уходим. Народы остаются. И нам ни в коем случае не надо сделать так, чтобы потом невозможно было эту брешь заделать. Ни в коем случае. И мы делаем все, чтобы все, что происходит на экранах российских СМИ, перебросилось в общество. Чтобы люди не сказали, вот она Россия. Нет, у нас так не говорят. Поэтому я вынужден был даже себе во вред говорить, это межличностный конфликт. Это не конфликт двух народов. И не дай бог в Беларуси станут плохо думать о россиянах, а в России плохо будут думать о белорусах. Вот это будет уже тяжело и трудно будет политикам все это выровнять. Поэтому, если я вот чувствую под текстом какую-то неудовлетворенность, вашу боль за то, что происходит, за нас не переживайте. Вы здесь рядом, вы наши люди. Вы здесь рядом, тем более. Поэтому вы не переживайте. Что касается Беларуси, как бы ни было нам сложно, трудно, мы жал зубы будем терпеть и надеяться на то, что мы будем монолитны и едины. В этом вы можете быть уверены. Спасибо вам.